Аркадий и Борис Стругацкие. Улитка на склоне.
За поворотом, в глубине лесного лога, готово будущее мне, вернее залога. Его уже не втянешь в спор и не заластишь. Оно распахнуто, как бор. Все вглубь, все настежь. Борис Пастернак. Тихо, тихо ползи, улитка, по склону Фудзи вверх, до самых высот. Исса, сын крестьянина.
Глава первая. Перец. С этой высоты лес был как пышная пятнистая пена, как огромная, на весь мир рыхлая губка, как животное, которое затаилось когда-то в ожидании, а потом заснуло и проросло грубым мохом, как бесформенная маска, скрывающая лицо, которое никто еще никогда не видел. Перец сбросил сандалии и сел, свесив босые ноги в пропасть. Ему показалось, что пятки сразу стали влажными, словно он в самом деле погрузил их в теплый лиловый туман, скопившийся в тени под утесом. Он достал из кармана собранные камешки и аккуратно разложил их возле себя, а потом выбрал самый маленький и тихонько бросил его вниз, в живое и молчаливое, в спящее, равнодушное, глотающее навсегда. И белая искра погасла, и ничего не произошло. Не шевельнулись никакие веки, и никакие глаза не приоткрылись, чтобы взглянуть на него. Тогда он бросил второй камешек.
Если бросать по камешку каждые полторы минуты, и если правда то, что рассказывала одноногая повариха по прозвищу Козалунья, и предполагала мадам Бордо, начальница группы помощи местному населению, и если неправда то, о чем шептались шофер Тузик с неизвестным из группы инженерного проникновения, и если чего-нибудь стоит человеческая интуиция, и если исполняются хоть раз в жизни ожидания, тогда на седьмом камешке кусты позади с треском раздвинутся, и на полянку, на мятую траву, седую от росы, ступит директор. Ха, голый по пояс, в серых габардиновых брюках с лиловым кантом, шумно дышащий, лоснящийся, желто-розовый, мохнатый, и ни на что не глядя, ни на лес под собой, ни на небо над собой, пойдет сгибаться, погружая широкие ладони в траву, и разгибаться, поднимая ветер размахами широких ладоней. И каждый раз мощная складка на его животе будет накатывать сверху на брюки. А воздух, насыщенный углекислотой и никотином, будет со свистом и клокотанием вырываться из разинутого рта. Как подводная лодка, продувающая цистерны. Как сернистый гейзер на парамушире.
Кусты позади с треском раздвинулись. Перец осторожно оглянулся, Но это был не директор. Это был знакомый человек. Клавдий Октавиан Доморощенер. Из группы искоренения. Он медленно приблизился и остановился в двух шагах, глядя на Переца сверху вниз, пристальными темными глазами. Он что-то знал или подозревал, что-то очень важное, и это знание или подозрение сковывало его длинное лицо, окаменевшее лицо человека, принесшего сюда к обрыву странную, тревожную новость. И еще никто в мире не знал этой новости, но уже ясно было, что все решительно изменилось, что все прежнее отныне больше не имеет значения, и от каждого, наконец, потребуется все, на что он способен.
А чьи же это туфли?
Это не туфли. Это сандалии.
Сандалии.
Доморощенер усмехнулся и потянул из кармана большой блокнот.
Очень хорошо. Но чьи это сандалии?
Он придвинулся к обрыву, осторожно заглянул вниз и сейчас же отступил.
Человек сидит у обрыва, и рядом с ним сандалии. Неизбежно возникает вопрос, чьи это сандалии и где их владелец?
Это мои сандалии.
Ваши?
Доморощенер с сомнением посмотрел на большой блокнот.
Значит, вы сидите босиком. Почему?
Он решительно спрятал большой блокнот и извлек из заднего кармана малый блокнот.
Босиком, потому что иначе нельзя. Я вчера уронил туда правую туфлю и решил, что впредь всегда буду сидеть босиком.
Перец нагнулся и посмотрел через раздвинутые колени.
Вон она лежит. Сейчас я в нее камушком.
Минуточку.
Доморощенер проворно поймал его за руку и отобрал камешек.
Действительно, простой камень. Но это пока ничего не меняет. Непонятно, Перец, почему это вы меня обманываете? Ведь туфлю отсюда увидеть нельзя, даже если она действительно там. А там ли она, это уже особый вопрос, которым мы займемся попозже. А раз туфлю увидеть нельзя, значит, вы не можете рассчитывать попасть в нее камнем, даже если бы вы обладали соответствующей меткостью и действительно хотели бы этого и только этого, я имею в виду попадание. Но мы все это сейчас выясним.
Он сунул малый блокнот в нагрудный карман и снова достал большой блокнот. Потом он поддернул брюки и присел на корточки.
Итак, вы вчера тоже были здесь. Зачем? Почему вы вот уже вторично пришли на обрыв, куда остальные сотрудники управления, не говоря уже о внештатных специалистах, ходят разве для того, чтобы справить нужду?
Пересжался. «Это просто от невежества», — подумал он.
«Это просто от невежества. Нет-нет, это не вызов и не злоба, этому не надо придавать значения. Это просто невежество. Невежеству не надо придавать значения, никто не придает значения невежеству. Невежество испражняется на лес. Невежество всегда на что-нибудь испражняется, и, как правило, этому не придают значения». Невежество никогда не придавало значения невежеству.
Вам, наверное, нравится здесь сидеть. Вы, наверное, очень любите лес. Вы его любите? Отвечайте!
А вы?
Доморощенер шмыгнул носом и раскрыл блокнот.
А вы не забывайтесь. Вы прекрасно знаете, где я состою. А я состою в группе искоренения. И поэтому ваш вопрос, а вернее контрвопрос, абсолютно лишен смысла. Вы прекрасно понимаете, что мое отношение к лесу определяется моим служебным долгом. А вот чем определяется ваше отношение к лесу, мне не ясно. Это нехорошо, Перец. Вы обязательно подумайте об этом. Советую вам для вашей же пользы, не для своей. Нельзя быть таким непонятным. Сидит над обрывом, босиком, бросает камни. Зачем, спрашивается? На вашем месте я бы прямо рассказал мне все. И все расставил бы на свои места. Откуда вы знаете? Может быть, есть смягчающие обстоятельства? И вам в конечном счете ничто не грозит. А, Перец? Вы же взрослый человек и должны понимать, что двусмысленность неприемлема.
Доморощенный закрыл блокнот и подумал.
Вот, например, камень. Пока он лежит неподвижно, он прост, он не внушает сомнений. Но вот его берет чья-то рука и бросает. Чувствуете?
Нет. То есть, конечно, да.
Вот видите? Простота сразу исчезает, и ее больше нет. Чья рука, спрашиваем мы, куда бросает? Или, может быть, кому? Или, может быть, в кого? И зачем? И как это вы можете сидеть на краю обрыва? От природы это у вас? Или вдруг вы специально тренировались? Я, например, на краю обрыва сидеть не могу. И мне страшно подумать, ради чего бы это я стал тренироваться. У меня голова кружится. И это естественно. Человеку вообще незачем сидеть на краю обрыва. Особенно, если он не имеет пропуска в лес. Покажите мне, пожалуйста, ваш пропуск, Перец.
У меня нет пропуска.
Так, нет. А почему?
Не знаю. Не дают вот.
Правильно, не дают. Нам это известно. А вот почему не дают? Мне дали, ему дали, им дали, и еще многим. А вам почему-то не дают.
Перец осторожно покосился на него. Длинный, тощий нос доморощенно расшмыгал. Глаза часто мигали.
Наверное, потому что я посторонний. Да, наверное, поэтому.
И ведь не только я вами интересуюсь. Если бы только я. Вами интересуются люди и поважнее. Слушайте, Перец, может быть, вы отсядете от обрыва, чтобы мы могли продолжать? У меня голова кружится смотреть на вас.
Перец поднялся.
Это потому, что вы нервный. Не будем мы продолжать. В столовую пора, опоздаем.
Доморощенный поглядел на часы.
Действительно, пора. Что-то я увлекся сегодня. Всегда вы меня, Перец, как-то... Не знаю даже, что сказать.
Перец запрыгал на одной ноге, натягивая сандалию.
Ох, да отойдите же вы от края! Вы меня убьете когда-нибудь своими выходками.
Ой, уже все. Больше не буду. Пошли?
Пошли. Но я констатирую, что вы не ответили ни на один мой вопрос. Вы меня очень огорчаете, Перец. Разве так можно?
Доморощенный посмотрел на большой блокнот и, пожав плечами, сунул его под мышку.
Странно даже. Решительно никаких впечатлений. Я уж не говорю об информации. Сплошная неясность.
Так а что отвечать? Просто мне нужно было здесь поговорить с директором.
Доморощенный замер, словно застряв в кустах.
Вот как это у вас делается.
Что делается? Ничего не делается.
Нет-нет. Молчите и молчите. Не надо никаких слов. Я уже понял. Вы были правы.
Что вы поняли? В чем это я прав?
Нет-нет. Я ничего не понял. Не понял и все. Вы можете быть совершенно спокойны. Не понял и не понял. И вообще, я здесь не был и вас не видел. Я, если хотите знать, все утро просидел на этой вот скамеечке. Очень многие могут подтвердить. Я поговорю, я попрошу.
Они миновали скамеечку, поднялись по выщербленным ступеням, свернули в аллею, посыпанную мелким красным песком, и через ворота вступили на территорию управления.
Полная ясность может существовать лишь на определенном уровне. И каждый должен знать, на что он может претендовать. Я претендовал на ясность на своем уровне. Это мое право, и я исчерпал его. А там, где кончаются права, там начинаются обязанности. И смею вас уверить, что свои обязанности я знаю так же хорошо, как и права.
Они прошли мимо 10-квартирных коттеджей с тюлевыми занавесками на окнах, миновали гараж, крытый гофрированным железом, пересекли спортивную площадку, где на столбах одиноко висела дырявая волейбольная сетка, и пошли мимо складов, возле которых такелажники стаскивали с грузовика громадный красный контейнер. мимо гостиницы, в дверях которой стоял с портфелем болезненно-бледный комендант с неподвижно выпученными глазами, вдоль длинного забора, за которым скрежетали двигатели. Они шли все быстрее, потому что времени оставалось мало, и Доморощенный уже ничего не говорил, а только задыхался и сипел. Потом они побежали.